«За водочку, барин, не заплатили!» — сказала старуха.
«О, хорошо, хорошо, матушка! Послушай, зятек, заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане».
«Сколько тебе?» — сказал зятек.
«Да что, батюшка, 2 гривенник всего!» — отвечала старуха.
«Врешь, врешь.
Дай ей полтину, придовольна с нее». «Маловато, барин!» — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и еще побежала в попыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка. Приезжие уселись, бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли очень свободно между собой разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колесочонка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком. Так как разговор, который путешественники вели между собой, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме. Лицо Ноздрева, верно уж, сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей, и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе ты. Дружбу заведут, кажется, навек, но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев 35 лет был таков же совершенно, каким был 18 и в 20. Охотник погулять. Женить бы его ничуть не переменило, тем более, что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши 2 ребятишек, которые решительно были ему не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами. Он уж в одно мгновение ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишке, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другой игрою, или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардом. Так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмешали в себя столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних, и что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, Он через несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался, как ни в чем не бывало. И он, как говорится, ничего, и они ничего. Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила. Или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены, бывает, вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет. Или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что, наконец, самому сделается совестно. И наврет совершенно, без всякой нужды. Вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец-то отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах с благородной наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговаривая с вами о предметах глубоких, высказывающих и вызывающих на размышления. А потом смотришь, тут же перед вашими глазами и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах высоких и предметах, вызывающих на размышления. Так что стоишь только, да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имела Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он, скорее всего, насаливал, распускал небылицу, глупей, которую трудно выдумать, расстраивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем. Напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь!» Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все, что не есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь. Все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть. Это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливливалось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных смолок, ситцев, свечей, платков для нянек, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду, насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой. Почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку. Иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком. А в другой раз и вся четверня совсем, с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком суртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы, несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами. И, может быть, только ходит в другом кафтане, но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком. Между тем, три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню. Пол был весь обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеление. Гости слышали, как он заказывал повару обед. Сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше 5 часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в 2 часа с небольшим показал решительно все, так что нечего уж больше не оставалось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели 2 кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил 10 000. 10 000 ты за него не дал, — заметил зять. Он и одной не стоит. — Ей-богу, дал 10 000! — сказал Ноздрев. — Ты себе можешь божиться сколько хочешь, — отвечал зять. — Ну, хочешь? Хочешь, побьемся об заклад, — сказал Ноздрев. Об заклад зять не захотел биться. Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже очень хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого по старому поверью почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот, волчонок!» — сказал он. «Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем. Пошли смотреть пруд», в котором, по словам Ноздрева, водились рыбы такой величины, что 2 человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако же, родственник не преминул усомниться. «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак. Крепость черных мясов просто наводит изумление. Щиток, игла!» И повел их к выстроенному очень красивому маленькому домику, окруженному большим, загороженным со всех сторон двором. Вошедшие на двор увидели там всяких собак, и густо псовых, и чисто псовых, всех возможных цветов и мастей, муругих, черных с подпалинами, полвопегих, муругопегих, краснопегих, черноухих, сероухих, Тут были все клички. Все повелительные наклонения. Стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, севрюга, касатка, награда, поперечница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства. Все они, тут же пустивши вверх хвосты, завомые у собачей правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук 10 из них положили свои лапы Ноздреву на плечи. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотревший собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро сдохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука. Осмотрели суку. Сука точно была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, порхающий по чудному выражению русского мужика. «А вот тут скоро будет и кузница!» — сказал Ноздрев. Немного прошедшие они увидели точно кузницу. Осмотрели кузницу. «Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — Русаков! Такая гибель, что земли не видно! Я сам своими руками поймал одного за задние ноги!» «Ну, Русака ты не поймаешь рукою, — заметил зять. — А вот же поймал! Нарочно поймал! — отвечал Ноздрев. — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля. Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедшие порядочное расстояние увидели точно границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.